направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 28 июля в мире отмечался Всемирный день борьбы с гепатитом. И сегодня мы поговорим о методах профилактики, ну и лечения, конечно же, гепатита в Москве. Гость нашей программы – заместитель главного инфекциониста Москвы и заместитель главного врача инфекционной больницы номер 1 Елена Андреевна Нурмухаметова. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие заболевания печени сегодня наиболее распространены в Москве? Вот с этого начнем, а потом уже по гепатитам, их много достаточно. И про статистику, конечно же, ну как же без нее?
Да. Ну, в Москве, так же, как и в любом городе мира, впрочем, существуют различные пациенты с различными поражениями печени. Мы не будем говорить об экзотических, а о довольно частых, которые встречаются в рутинной практике врачебной постоянно. Это гепатиты и аутоиммунной природы, когда иммунная система человека вызывает поражение печени. И это гепатиты токсические, в результате воздействия тех или иных веществ, в том числе и некоторых лекарств, в том числе и алкоголя, в зависимости от того, как человек себя ведет, как он с собою поступает. И большой пул, конечно, гепатитов вирусной природы. Uh-huh. Вирусной природы, к которым относятся вот эти алфавитные гепатиты А, Б, С, Д, Е. Ну, пожалуй, на этом остановимся.
Давайте, да. Не будем продолжать этот алфавит. И вообще хотелось, чтобы он закончился уже на этом. И, собственно, с этим разобрались, и было бы все чудесно, прекрасно. Какова статистика по Москве вообще по гепатитам, ну вот за этот год?
Статистика по гепатитам по Москве. Ну вот, вы знаете, Наталья, могу назвать даже вот конкретные цифры за первое полугодие текущего года.
Давайте, отлично.
У нас впервые выявленных случаев хронического гепатита Б 850 за 6 месяцев, да, а хронического гепатита С приблизительно около 3000. Впервые выявленных случаев среди населения Москвы, включая как москвичей, так и иногородних жителей, которые здесь в силу тех или иных причин находятся. Вот такая статистика. Должна при этом вам сказать, что это не пугающие цифры, потому что у нас имеются определенные успехи в снижении заболеваемости. Если мы, например, сравним эти цифры с тем, что у нас было вот 5 лет назад, хотя бы с того момента, когда началась программа по лечению гепатита С у москвичей, о которой, я надеюсь, мне будет возможность сегодня сказать.
Обязательно, потому что вот, если кто-то не знает, тот будет знать.
Да, это важно. То это приблизительно двукратное снижение.
Это прекрасно.
Да,
несмотря на ковид, на нашу пандемию,
несмотря
где
на
все
COVID,
боялись и сидели дома.
Потому что ковид – это вещь такая, это обоюдоострый меч. Кто-то сидел дома, а кто-то, наоборот, попадал в больницу, кто-то, наоборот, встревожен был и добровольно обследовался сам и выявлял у себя признаки инфицирования. По-всякому было, но мы продолжали свою работу, это самое главное, что я хочу сказать, в отличие от многих-многих стран, в которых эта работа была остановлена полностью.
Да.
Мы продолжали работать, мы лечили людей, у нас все получается неплохо.
Это здорово, Лена Андреевна, на самом деле успокоили. Вот поэтому, ну, чтобы совсем успокоиться, для всех наших слушателей сейчас будет как раз для всех эфир абсолютно возрастов, 16+, конечно, как наша программа. Мы сегодня будем говорить о том, что такое гепатит, и вообще о профилактике больше будем. И о лечении, конечно, тоже поговорим, и без этого никуда. Но профилактика, это основа основ вообще всех заболеваний. Тем более вот таких,
да,
вот.
Очень важно, да.
Вот, что такое вообще гепатит?
Гепатит – это термин, который в широком смысле этого слова описывает воспаление печени. Уже природа этого воспаления может быть абсолютно разной, как мы с вами упоминали. Она может быть аутоиммунной, токсической, она может быть вирусной и бактериальной даже может быть. Абсолютно разной. И все это охватывается термином гепатит. Ну, с уточнением, конечно, его природы.
Угу.
Мы работаем преимущественно, и, наверное, сегодня, с точки зрения того, что наш с вами разговор приурочен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом С, будем говорить, наверное, о вирусных гепатитах.
Да.
Вот существует целый ряд вирусов. Можно я тогда такой короткий рассказ?
Давайте.
А вы дальше, в зависимости от того, что я не скажу, зададите дополнительные вопросы.
Угу.
Существуют различные вирусы. Вот от А до Е давайте, потому что еще есть G, TTV, описаны их биологическое. Роль не установлена, скажу сразу, не нужно волноваться. А вот от А до Е это абсолютно очерченные четко нозологии, то есть заболевания с понятным возбудителем и с понятными проявлениями, с понятной профилактикой и с понятным лечением. Вот два слова.
Да.
Значит, сразу эту всю вот группу, которую я перечислила, ее нужно разделить принципиально на две подгруппы. Вот, например, гепатиты А и Е. Это гепатиты так называемым энтеральным путем передачи. Это очень важный фактор. И заразиться ними можно через рот, через желудочно-кишечный тракт, через немытые руки, через немытые фрукты, через немытые игрушки, через воду инфицированную. Все, что попадает к нам в рот и содержит в себе вирус гепатита А, все может привести и приводит к инфицированию и возникновению заболевания. Это касается гепатитов А и Е. Оговорюсь сразу, что по этим профилактика понятна отсюда. Профилактика зависит от путей передачи инфекции. Это чистые руки. Это все, что попадает к вам в рот, необходимо мыть. Это нужно понимать, что когда вы где-нибудь в кафе или где-нибудь на отдыхе, вы покупаете салат, который кто-то делал своими руками. Вы должны понимать, что это ассоциируется с какими-то рисками инфицирования. Значит, вот термическая обработка пищи, даже вот в заведениях общепита, предотвращает такие вещи полностью.
А, кстати, суши. Я как раз про паразитов, наверное, сейчас пару слов как раз
скажу. Все, что не подвергается термической обработке, и все, что в процессе своего изготовления соприкасается с человеческими руками, все это зависит от чистоплотности сотрудника. То есть мыл он руки, не является ли он больным. Потому что, понимаете, ведь гепатиты не всегда имеют четкие клинические проявления. Но об этом, может быть, я дальше остановлюсь.
Да.
Вот, и человек сам может не знать, что он в этот момент уже выделяет вирус. И такой риск существует, определенный. Вот. Значит, чтобы окончательно нам разобраться с гепатитами А и Е, я сразу же скажу, что это гепатиты, конечно, неприятно ними болеть. Когда картина клиническая яркая, то это и желтуха, это и температура, это и общее недомогание, тошнота и боли в животе, и какая-то тайная комбинация перечисленных симптомов. Но, тем не менее, из хороших новостей скажу то, что эти гепатиты не дают, практически не дают хронить форм. А человек один раз с ними переболевает, и дальше он получает иммунную защиту пожизненную, никогда больше не болеет, не страдает хроническим заболеванием, не нуждается в дополнительном лечении. Никаких специальных противовирусных препаратов для лечения гепатитов тоже не используется. Терапия направлена на облегчение симптомов, на облегчение состояния пациента, на то, чтобы помочь ему с минимальными страданиями пережить период заболевания. Все.
Это прекрасно.
Мы про них забываем.
Давайте. Мы немножко про симптомы хотелось бы еще сказать.
Значит, симптомы.
Все-таки, потому что сейчас такой период отпусков.
Да, конечно, давайте.
Все и взрослые, и дети, и как-то вроде, мне кажется, забыли про эти гепатиты, и желтухи. Думаю, уже, наверное, ничего этого нет. У нас же как думают?
Это есть. К сожалению, это есть, и это, в общем-то, будет. Значит, симптомы. Симптомы справедливые, те, которые я перечислю. Эти мои слова, их можно отнести к любому гепатиту, к любому.
Uh-huh.
Значит, наиболее типичным таким специфическим симптомом вирусного гепатита является желтуха. Желтуха.
Всегда ли?
Нет. В том-то и дело, что в большинстве случаев люди переболевают так называемыми безжелтушными формами, под масками, либо вообще без проявлений каких-то клинических, человек ничего не чувствует. Либо они очень незначительны и носят характер таких, знаете, масок иных заболеваний. Даже под маской кишечной инфекции, под маской какой-нибудь просто гастрита, под маской ОРЗ. Какого-либо.
Ага.
То есть нет таких типических симптомов, диагноз точный, абсолютный, тем более уж с названием буквы. Вот такой диагноз гепатита поставить без специальной лабораторной диагностики нельзя. Вот когда ты видишь человека пожелтевшего, здесь и то в голове врача рождается целый спектр дифференциальных диагнозов, потому что это может быть и камень, это может быть и, не дай бог, и опухоль. Ну, различные варианты. Это да. может быть и человек апельсинового сока опился, и у него так называемый и морковки объелся, да. кератиновый желтух. Такие вещи тоже. Это тоже могут быть. Но лабораторная диагностика, главное, желтуха наводит на мысль о гепатите в первую очередь. И это позволяет очень быстро продиагностировать. А когда человек без желтухи, и таких большинство, я повторю, здесь путь к диагнозу может оказаться очень долгим, а при хронических гепатитах вообще многолетним, и, к сожалению, иногда годы упускаются. Просто в силу того, что нет типичной клинической картины. Вообще безмолвное течение бывает. Многолетнее, и уже человек зачастую обследуется совершенно по иному поводу.
Просто или на госпитализацию плановую, что-то там сделать.
Например, сколько угодно таких случаев, и вдруг обнаруживаются маркеры, потому что у нас в приказе Департамента здравоохранения есть обязательное обследование в части ситуации на эти маркеры. Вот они обнаруживаются. Для человека это новость. Он приходит к специалисту. И, к сожалению, у части случаев оказывается уже довольно значительное, да, поражение печени. Это что касается вот.
Угу.
Дальше. Я два слова скажу, если можно, про профилактику сразу быстро.
Давайте.
Да? Значит, моем руки, не пьем воду с неизвестных источников. В непроверенных источниках купаться не надо, потому что можно в процессе купания наглотаться какой-нибудь грязной воды и не только гепатит А получить.
Все, что хочешь. Получить полный набор.
Да, что-нибудь, амебиаз какой-нибудь получить. И, ну, что угодно, да? Вот мы не будем... Мы этого делать не будем. Мы будем, если мы где-то отдыхаем в отеле, все предпочтительно все-таки брать, вот у нас, допустим, все включено, да?
Да.
Вот из этого все включено. Но все-таки предпочтительно брать то, что либо в упаковке фабричной, ну, например, йогурты, да, это закрыто, это безопасно. Либо, либо то, что подлежит дополнительной обработке, ну, вот вы взяли грейпфрут какой-нибудь, да, вы его помыли, все, вам безопасно. Либо горячие блюда, которые прошли термическую обработку, а вот салаты и все, что трогают человеческие руки, это определенный риск в себе. Я не говорю, что это обязательно приводит, да. ни в коем случае, но в какой-то части случаев это может привести к инфицированию. Вот такая вот, да, теперь еще, это так. еще не все про профилактику.
Так.
Вы знаете, от гепатита А ведь есть вакцина. Скажу вам честно, к возрасту 30 лет примерно 95% населения переносит гепатит А, зная об этом или не зная. В основном в детском возрасте ребенок ведет себя активно, он все тянет в рот, и поэтому именно в этом возрасте и существует максимально, ну, высокая частота инфицирования гепатитом А. Конечно, какие-то случаи заболевания взрослых пациентов мы тоже видим, но все же это редкость. Преимущественно болеют дети и молодые люди. Существуют вакцины. Да, и в основном легкие формы. Как я уже сказала, в основном даже не знают, что больны.
Угу.
И только верхушка айсберга – это желтушные формы, когда госпитализация происходит, и все. Пациент выделяет вирус. Значит, кстати, с наступлением желтухи, с возникновением желтухи, выделение вируса прекращается. Такой больной, который пожелтел, я когда сейчас говорю о гепатите А, он уже эпидемиологически безопасен.
Ну, как хорошо.
Да.
А все как раз пугаются всех форм.
Да, совершенно
сразу
верно.
Желто, все, я знаю.
А вот тут как раз наоборот. Он уже безопасен, и он только, ну, ему только надо помочь снять побыстрее воспаление печени, побыстрее поправиться. Вот с этими целями вот он
сразу будет вопрос по поводу восстановления печени, Елена Андреевна. Это
восстановление,
прям вот...
Ой, это такой легкий ответ. Я давайте вам скажу.
Да, давайте.
Как мы с вами говорили, гепатит А, хоть и может доставить неприятности какие-то, да, в основном, дальше средней тяжести все-таки это не заходит. И человек довольно быстро выходит из острого периода и поправляется. Да, конечно, он получает рекомендации диетические по соблюдению диеты, да, по ограничению нагрузок. В основном такого общего характера рекомендации, который позволяет печень пощадить, который позволяет ему обойтись без дискомфорта в правом подреберье, потому что желчный пузырь, все-таки, когда воспаление, реология желчи меняется, это обязательно ощущает желчный пузырь, он начинает больше обычного дергаться, больше обычного сжиматься. или перерастягивается, он утрачивает свою координацию, желчный пузырь. Это функциональное состояние, оно обязательно выравнивается, требуется время. И вот когда мы соблюдаем диету, мы меньше его раздражаем и, соответственно, получаем меньше неприятных ощущений при потреблении. С этим связана рекомендация. То же самое перегрузки. Все-таки человек, который переболел, он ослаблен. Не нужно себя торопить. Не подгоняйте себя. Вы обязательно восстановитесь. После гепатита А другого быть не может. И все придет в норму. Печень – это такой орган, который, когда уходит агент, повреждающий ее, будь то вирус, будь то алкоголь, будь то лекарственные препараты, что угодно, что повреждает и прекращается действие этого агента при помощи или врачей, или самостоятельно, да, печень восстанавливается непременно. Это уникальный орган. Она может восстановиться из одной десятой части своего объема. Ей главное не мешать. Вот. Поэтому вот эти страхи...
А как можно помешать, кстати?
Можно продолжать принимать спиртное. Можно не лечить вирусный гепатит. И можно и то, и другое делать. Это, кстати, пагубно. Очень пагубно для печени. И тогда печень не успевает восстановиться. Сила повреждающего фактора превосходит ее возможности к регенерации. Понимаете? Тогда это прискорбно. Тогда это тяжелые формы. Тогда это цирроз печени. И это очень неприятный исход.
А вот, кстати, по поводу разных абсолютно БАДов, витаминов, фитотерапии, терапии. Это просто, знаете, это вот немножко отхожу от гепатита, да. В принципе, у нас же любят после антибиотиков, любят. Например, да. После какого-то лечения сложного, сейчас нужно восстановить печень, и идут в аптеку, и начитались, и насмотрелись, и покупают, и пьют, и пьют.
Я знаю, но я со всей ответственностью могу вам сказать, что вот любые вещества, абсолютно любые вещества могут вызывать поражение печени. Вот, вы знаете, элементарная вещь в инструкции к любому препарату, самому безобидному, пусть там что угодно, да, вы увидите в перечне побочных эффектов, непременно увидите гепатит. Понимаете, мы видим токсические формы поражения печени. Вот, например, у молодых людей, которые занимаются спортом, причем занимаются так, что они очень хотят эту свою вожделенную мышечную массу нарастить, быть таким очень красивым. Угу. Для этого и белковые препараты применяют, протеины, и аминокислоты, масса каких-то добавок, и мы видим случаи поражения печени. Мы видим, я помню, женщину очень молодого возраста, которая после того, как она переболела гриппом, она хотела очень побыстрее восстановиться, настойка живицы, с огромной инструкцией о том, что как это какой-то великолепный препарат, который вот просто мертвого поднимет, И вот она лежала у нас с очень серьезным поражением печени, с асцитом, это такой очень серьезный симптом, и восстанавливалась, мы ее приводили в порядок. Поэтому принципиальное заявление, оно вот такого рода: поменьше веществ, пожалуйста, без крайней необходимости, в себя, люди добрые, принимайте.
Это вообще всего
особенно, касаемо. Это касается всей вашей жизни, но вот этот период, когда вы только что имели воспаленную печень, ее вместо того, чтобы подгонять и торопить, тем более принимать какие-то добавки, ведь может быть извращен метаболизм. Ведь может быть извращен метаболизм даже лекарственных препаратов, и человек, который никогда не имел аллергии, допустим, на тот или иной препарат, если он в свежем периоде после острого гепатита принимает препарат, он может покрываться сыпью, потому что печень еще пока не здорова. Это же фабрика.
Да.
Там же происходят тысячи, десятки тысяч биохимических реакций. И когда орган не совсем здоров, могут наступать те или иные сбои, потому что не совсем в порядке активность тех или иных ферментов. Что-то недометаболизируется, что-то начинает проявлять себя как аллерген или как токсическое. Токсический агент. Это очень серьезно. С этим надо быть очень аккуратными. Здесь я не погрешила ни одним словом против правды.
Потому что на самом деле нужно пожалеть свою печень. Кстати, она хорошо из продуктов питания. Вообще, что она любит? Вот почки любят воду, и то в ограниченном количестве. Не любит соль. Да. Это нам понятно. Что с печенью? Что она любит, ангел наш? Как поддержать ее?
Ну, у нас печень, понимаете, существует так называемая диета номер 5. Для любителей деталей я назвала номер этой диеты, они могут легко найти ее и познакомиться с ней. Но общий принцип такой. В период гепатита, особенно острого, никаких маринадов, копченостей, приправ, солений, шоколада, только ничего жирного, только значит, отварная нежирная пища, желательно домашнего приготовления, чтобы понятно было, какое там масло, и что все это свежее, все это очень качественное, вот, и безопасное. Вот все отварное, нежирное. Это основа. Это никогда не принесет вам вреда. Вот в этот период вот так питайтесь, и ближайшие месяцы после выздоровления, после острого гепатита, тоже соблюдайте такую преимущественно диету, а потом потихонечку вернетесь к своему обычному питанию абсолютно.
А может, и не захотите, будет вам так хорошо и легко, скажешь, нет, пожалуй, присяду-ка я тут. Иногда, конечно, можно чем-нибудь согрешить, какое-нибудь питание неполезное.
Ну, то есть в депрессию себя на почве ограничений диетических, ну, совершенно не нужно погружать. Но все должно иметь свою меру, все должно иметь свой срок. Тут это не пожизненная вещь, а там уж смотрите, как понравится.
Вот так вот. А, кстати, вот по поводу, опять же, вот немножко гепатитов А и Е хотела спросить. То есть человек переболел, и во многих формах, да, мы уже говорили, в большинстве случаев это переболел и забыл, и все будет хорошо у него. Да. Но вот есть какие-то ограничения в течение дальнейшей жизни взрослым? Потому что я знаю, что спрашивают даже, ну, даже вот, например, если человек хочет стать донором, да, спрашивают, гепатитом болели? А?
Здесь немножечко разные вещи. Я еще упустила один очень важный момент. Так. Гепатит Е это редкий гость в нашей стране. Он в основном сюда может быть с какими-нибудь марокканскими апельсинами или что-нибудь в этом роде, да? Вот. Но, тем не менее, такие случаи отдельные есть. Надо помнить о том, что для беременных этот гепатит особо опасен.
Ух ты.
Гепатит Е, да. Потому что для беременных, особенно на стадиях, надо там второй, третий триместр особен, характерны тяжелые формы. Вот такая особенность есть. Ну, к счастью, это очень редкий случай. Что касается влияние на всю последующую жизнь человека, каких-либо существенных ограничений гепатиты А и Е, перенесенные там в детском возрасте, не накладывают. Скорее, ваш вопрос очень актуален для тех, кто перенес хронический гепатит, Ну, гепатиты, будем так говорить, Б и С. Тогда, если можно, уже к ним как-то перейти.
Давайте переходим. Тем более Б, вот он, по-моему, самый такой частый гепатит, да? Его больше всего у нас вообще в России.
Да, ну гепатит Б, его больше всего в мире. Вот в Москве он регистрируется по сравнению с гепатитом С реже.
Да вы что?
Да.
Я думала, он как раз наиболее такой.
Нет, Наталья, вы знаете, вы абсолютно правы в постановке этого вопроса, потому что я должна сказать вам, что по мере того, как вакцинация от гепатита... Была разработана великолепная вакцина, она была внедрена в практику. И в тех странах, где эта вакцинация стала массовой, в тех странах кратное и десятикратное снижение заболеваемости гепатита Б произошло. Это великолепная вещь.
Конечно.
Это специфическая профилактика. К сожалению, ну, коль мы уже затронули эту тему, я не могу ничем подобным похвастаться в отношении гепатита С. В отношении гепатита С вакцины нет. И в ближайшие годы не предвидится. Это имеет объективную абсолютно причину. Просто природа вируса гепатита С такова, что он бесконечно меняет свою структуру.
Ух ты, какой.
Это все равно, как вот, да, менять личинку в замке, ключ не подходит. Вот так и антитела, которые за ним, иммунная система распознала вирус, когда он вошел в организм, попал в кровь. Она распознала, она хочет его уничтожить, она вырабатывает антитела. Но как только антитела достигают хороших таких уровней, к этому моменту вирус перестраивается, антитела теряют его из виду. Он словно надевает шапку-невидимку, понимаете?
Какой?
И постепенно этот процесс опять начинается сначала. Распознавание этого вируса, наработка антител, а он снова ускользает из-под иммунного пресса. И это не дает возможности разработать вакцину. Нет устойчивых белков, которые бы могли служить мишенью постоянной.
Лена Андреевна, мы сейчас уйдем на новости, послушаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся и продолжим наше общение.
Конечно.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем нашу программу. Говорим мы сегодня о гепатитах, о том, как сохранить свою родную печень, свой организм, потому что печень – это же наша волшебница, которая помогает нам жить и жить прекрасно, хорошо себя чувствовать, вообще, в принципе, существовать на этой земле. Елена Андреевна, остановились мы на гепатите Б. Давайте начнем вообще и гепатит С, да? Вот я удивлена была, что...
Несколько слов скажу общих.
Да,
вот.
да.
Ну, во-первых, эти гепатиты, их роднит путь передачи. Их роднит путь передачи через кровь. И это понятие очень широкое. Это не значит, что надо обязательно перелить инфицированную кровь. Хотя, конечно, перелив инфицированную кровь, человека обязательно заразят. К счастью, эта эпоха осталась позади. С тех пор, как внедрены уже исследования крови донорской на HBS-антиген, это признак гепатита, маркер гепатита Б, и антитела к вирусу гепатита С, таких случаев единицы, абсолютные единицы. Можно сказать, что трансфузиология сейчас для больного безопасна в целом.
О, как здорово.
Вот. Но помимо ведь переливания крови, при любом вмешательстве, и не обязательно медицинском, и, кстати, в медицинском, если это вмешательство происходит в медорганизации государственной принадлежности, эти риски минимизированы абсолютно. Вот, при любом вмешательстве, включая и тату, и включая пирсинг, и вот мы уши прокалываем.
Косметологические всякие процедуры на дому иногда тут уже тоже организовывают.
Маникюр, педикюр, это надо понимать. Вот. Ну и, конечно, если где-то, там, допустим, в стоматологических клиниках не до конца соблюдаются там все требования, то возможны риски тоже. Вот стоматологические процедуры, любое вмешательство, грубо говоря, которое сопровождается повреждением кожи и слизистых, и при этом применяются инструменты, которые до этого использовались, то есть не одноразовые, и применялись к пациенту инфицированным, несет в себе вот такие риски. Пациенты могут, конечно, вот при этом, и не только пациенты, а вообще люди могут при этом быть инфицированы. Это касается гепатита Б, это касается гепатита С, это касается гепатита Дельта. Дельта, есть такое еще, обязательно о нем надо помнить, он очень важный, я поясню почему. Ага. Вирус гепатита Дельта – это спутник, это неполноценный, не способный к самостоятельному жизненному циклу спутник вируса гепатита Б, потому что он для формирования своей оболочки защиты используют HBS-антиген. Это белок, который вот маркером он является гепатита Б. Из него строится оболочка и вируса гепатита Б. Это общий для них белок. И если этот белок есть в крови человека, даже если он не имеет больших проблем с гепатитом Б, нет большой концентрации вируса, нет прогрессирования, просто носительство HBS-антигена. Угу. Может быть, вы слышали такой термин, его довольно широко он известен. Если такому человеку в кровь попадает дельта, к сожалению, это радикально меняет его жизнь. К сожалению, это радикально ухудшает состояние его здоровья, потому что дельта укутывается HBS-антигеном, как защитным таким домиком закрывается, и начинает свою работу в организме. Это работа разрушительная, эта работа всегда агрессивная, практически во всех случаях неизбежно ведущая к формированию цирроза печени довольно в короткие сроки. Когда я говорю довольно в короткие сроки, я все-таки имею в виду не несколько недель или месяцев.
А несколько лет.
Да, это годы. Но, тем не менее, это очень жесткое течение, это самая тяжелая форма гепатита дельтовый. Вот. Значит, об этом мы рассказали. Могу сразу сказать, что существует от гепатита Б, вот эта существующая вакцина, она же профилактирует и гепатит дельта.
Ух ты!
Имейте в виду, дорогие друзья, это очень достойный продукт, медицинской науки и практики. Вакцина от гепатита Б.
А давайте напомню, вот мы знаем, что в роддоме детишкам вакцину эту, конечно же, ставят.
Да, общая схема вакцинации.
Да, просто вот хотел бы, знаете, спросить, Елена Андреевна, тут такой момент, потому что мы все, в Советском Союзе, выросли, нас всех прививали как надо, это сейчас тишение антипрививочников и все прочее, не знаю, я смотрю, в Европе полиомиелит появился, это страшные вещи, что происходит от этого всего, что отказываются, но все равно мы все привиты, да? Тык-тык-тык-тык. Но мы выросли, взрослые люди.
Да.
И мы как-то про это забываем, про прививки. Да. Вроде как у нас иммунитет должен быть.
Да. Нет, Наталья, вот вы знаете, значит, здесь обязательно нужно, нельзя уповать на то, что разовая вакцинация вас защитит навсегда. Есть, конечно, какой-то пул людей, для которых это справедливо. Но кто эти люди, как их выявить? И это такая задача, это тонкая такая работа, которую вряд ли она будет осуществляться. В принципе, существует прописанный в инструкции график вакцинации при гепатите Б. Первая вакцина, первая доза, через месяц вторая доза, и через 6 месяцев от первой или через 5 месяцев от второй, что то же самое, третья доза. Не страшно, если вы вот в этот день, как тот, который вы вот отчитали, по календарику отметили, вы не смогли вакцинироваться, не страшно. Третья доза, она допускает в пределах еще пары месяцев там можно. Вот такой интервал она допускает. Это не приведет к снижению эффективности вакцины. Конечно, в идеальном случае желательно проверить эффективность вакцинации, хотя это и не прописано строго, но, в принципе, если человек заботится и тревожится в силу каких-то причин, он может проверить эффективность вакцинации, посмотрев у себя, в своей крови, сдав соответствующий анализ в лабораторию, антитела специфические, они называются анти-HBS. Если их уровень больше 100, считается, что человек защищен. Хотя, конечно, после вакцинации уровень должен быть вообще гораздо выше, потому что его должно хватить на 5 лет. Так и происходит у 98% населения, у кого полноценная иммунная система без особенностей, и эти люди на 5 лет защищены. Затем нужно повторять, потому что у нас вот только недавно был случай, речь о супружеской паре, муж болен хроническим гепатитом Б, жена вакцинировалась 14 лет тому назад при подготовке к беременности, она благополучно родила ребенка.
Здорово.
Конечно, она не была больна, она вакцинировалась, чтобы предотвратить заражение себя и заражение ребенка в последующем. Прошло 14 лет, она чувствовала себя абсолютно спокойно, но, к сожалению, вот сейчас она заболела очень тяжело, крайне тяжело. У нее развился так называемый фульминантный гепатит. Это злокачественное течение острого гепатита, в частности, Б, когда печень тает просто как сахар в чай. И мы успели ей помочь. Ей была пересажена печень.
Ох!
В экстренном порядке она в нашей больнице находилась не более суток.
Ого-го!
Да, и это был благополучный вариант. Она жива, у нее все будет хорошо. Но мы из этого делаем какой вывод? Надо было ревакцинироваться. Нельзя было уповать на то, что защищена раз.
Расслабляться, что все
хорошо. Да, конечно. Вот это заболевание такое коварное, защита от него есть. Гепатит Б, кстати, хронизируется примерно в 10% случаев от общего числа заболевших.
Угу.
Вот если 100 человек заболело, вот примерно 10 из них получат хроническое заболевание. Те, кто остро перенес, специально лечить противовирусными препаратами не нужно. А вот хроников, да, в зависимости, конечно, от их клинических особенностей, детей. Потому что это, ну, такая довольно сложная тема. Я не буду сейчас останавливаться на нюансах, но у нас в распоряжении есть препараты, которые позволяют эффективно помогать пациентам и предотвращать формирование у них тяжелого поражения печени. Правда, речь чаще всего идет о длительном очень лечении, в каких-то случаях о пожизненном приеме этих препаратов. Это хорошо переносящиеся так называемые аналоги нуклеазидов. Ну, в общем, это врачебная такая тема.
Да, да. Гепатит С, раз его больше в Москве.
Гепатит С, это вообще моя любимая тема.
Да, понятно, значит, часа на два мы тут.
Нет, постараемся, конечно, уложиться. Но я хочу сказать, у нас благодаря гепатиту С мы работаем очень интересно. Дело в том, что долгие годы для лечения гепатита С применялась терапия, состоящая из интерферона с рибавирином. Ну, кто хоть как-нибудь интересовался или касался этой темы, тот понимает, о чем я говорю. Препараты интерферона не обладают прямым действием на вирус. Они подстегивают иммунную систему человека. Иногда это бывает не очень удачно, потому что подстегнутая иммунная система начинает путать мишени. Им, например, может напасть на свой собственный орган, например, на щитовидную железу, что и случается, аутоиммунные тиреидиты. Ну, в общем, есть спектр определенный и довольно широкий побочных эффектов интерферона. То же самое касается рибавирина, который в какой-то степени тоже требует отслеживания переносимости, да? И эффективность на круг такого лечения, ну, не превышала там максимум 50% при первом генотипе. Вот генотипы — это понятие, да, которое относится к гепатиту С. И несколько выше, там 70% при не первом генотипе. Понимаете, курс лечения занимал там от 24 при не первом до 48 недель при первом генотипе. Практически год надо было колоться. Существовали, начинали с коротких форм. Это когда 3 раза в неделю.
Ох.
Потом, к нашему счастью и к радости наших пациентов, была изобретена форма пегилированного интерферона с длительным сроком. То есть один раз в неделю инъекция, но все равно, ну, приятного мало. Ну и вообще, как-то, знаете, скучновато работать, когда у тебя один инструмент для всех болезней.
Да,
да, вот,
да,
вот.
Да.
Но все не стоит на месте, и поскольку это общая проблема мирового здравоохранения, то исследования велись очень так активно, и они привели к успеху. И в 2015 году многие препараты, которые мы применяем и сейчас, это препараты прямого противовирусного действия, препараты, которые, наоборот, на организм человека практически не оказывают влияния и всю свою мощь обрушивают на вирус, очень интересно работают, блокируют различные стадии его жизненного цикла, блокируя ферменты вируса, обманывая его, обрывает его вообще эволюцию в организме и останавливают заболевание. Эффективность таких препаратов составляет 95% и выше.
Ох,
да.
Это же, ну, практически,
и выше.
Да.
Да, великолепные вещи. Переносимость очень хороша, профиль переносимости. Обязательно нужно, нам приходится следить за совместимостью их с другими препаратами, которые, если вдруг пациент принимает. Но это несложно, потому что существует в интернете ресурс, специальный портал Ливерпульского университета, где обновляется он вот прямо онлайн, и куда со всего мира стекаются сведения о случаях какой-то несовместимости препарата. Он работает по принципу светофора. Заводишь препарат, который ты хочешь назначить, заводишь препарат, который пациент принимает и не может в силу тех иных причин, например, это, допустим, снижающий давление препарат или какой-нибудь еще,
да,
который вы, там, он должен, там, гормоны, там, щитовидные, ну, что угодно, да?
Да,
то, что он не может отменить. И смотришь совместимость. Этот момент обязательно надо учесть. И дальше все. Дальше для пациента все это безопасно. Курсы лечения сократились. И в среднем, в большинстве даже случаев, я бы сказала, это 12 недель, 3 месяца. Вот. А дальше есть еще один маленький период, когда немножечко мы все тревожимся.
Так.
Если пациент ответил на лечение, то есть прекратилась репликация вируса, мы это определяем при помощи специальных лабораторных исследований, так называемая ПЦР-диагностика, то 6 месяцев мы ждем. Нет, нет, 6 месяцев, это у нас даже, это даже я сказала с большим запасом. Мы,
да,
ждем 12 недель после окончания курса. 6 месяцев это на все про все. Это от начала лечения до констатации факта излечения.
Да.
А вот у нас 12-недельный курс и еще 12 недель, когда мы снова повторяем, ищем вирус в организме лабораторными способами. И если мы его не находим, то мы говорим пациенту, что все дальнейшее, скорее всего, у него будет протекать уже без гепатита. Потому что риск того, что возобновится репликация, ну, не превышает 1, максимум 2%. Должна сказать, да. Часто такой просто вопрос мы слышим в практике. Что у человека при этом сохранятся антитела. Понимаете? Потому что это важно понимать разницу. Антитела – это реакция иммунной системы на вирус. Она, это уже вот ты встретился с ним, это констатация вашей встречи. Все. А вот сам вирус, частички его, уйдут бесследно. Такой человек никогда не будет донором, потому что всегда будет опаска, что вдруг там какие-то крошечные количества.
Да,
совершенно
что-то.
Верно. А во всем остальном ограничений у него нет.
То есть спокойно, например, женщина может рожать ребенка здорового?
Который пролечился, конечно. Даже та женщина, у которой вирус активно реплицируется, она в силу каких-то причин лечения не получала, она рожает в 95% здоровых детей. И только в 5% случаев осуществляется истинная передача инфекции. У малышей могут выявляться на протяжении первого года антитела, но это материнские антитела, они после года уходят бесследно, дети здоровы. 95% случаев таких благополучных.
Слушайте, ну вообще здорово. Очень даже. Ну, на самом деле, я просто помню лет 10-15 назад, что было в этой области.
Да.
Мы сейчас говорим,
да.
Но это было очень
мы
тяжело.
Мы сейчас работаем,
деле.
И у нас реализуется эта программа. Она великолепная. Не секрет, что вот в текущем году правительство Москвы потратило по нашей заявке, которую мы формируем на основании регистра, который у нас ведется, потому что все должно быть абсолютно обосновано.
Конечно.
Это дорогостоящие вещи. Вот. И было потрачено 1,9 миллиарда рублей на закупку вот этих препаратов, которыми мы абсолютно бесплатно обеспечиваем москвичей.
Это уникально, на самом деле.
Это
об этом постоянно говорим, что, конечно... Москва здесь все самое,
да,
лучшее.
Мы уже более вот начали жителей. Работу эту в 2016 году. И уже... И притом учтите, что в 2016 году ВОЗ поставила задачу элиминации хронического вирусного гепатита С в мире к 30-му году. То есть к 30-му году должно быть снижение на 90% заболеваемости, на 65% смертности. Конечно, это цифры такие, которые достигнут небольшое количество стран. Но мы работаем активно, и перед Российской Федерацией президент в обращении к Федеральному собранию тоже поставил аналогичную задачу. Сейчас в различных регионах страны эта работа будет очень-очень активизироваться. Но Москва среди первых.
Конечно.
А по объему оказываемой помощи, пожалуй, она абсолютный лидер.
Вот, кстати, Елена Андреевна, я хотела спросить, если вдруг у человека вот так случайно, да, планирует госпитализацию, выявляется гепатит,
да.
Как ему действовать? Конечно же, ему врач говорит, ну вот я вас направлю, вот теперь уже вот туда-сюда.
Да.
Во-первых, я понимаю, что человек иногда в шоке просто, ой, что теперь делать,
да.
Конечно,
да.
Же.
Но я вот, знаете, здесь, в общем-то, несложно. Во-первых, я прошу всех не быть в шоке. Пожалуйста, не будьте в шоке, потому что зачастую это не оправдано. Это не оправдано, это просто эмоциональная реакция, от которой человек мучается, просто жалко. Потому что мы обязательно поможем. Ну, то есть, варианты великолепные. И мы теперь можем даже людям с циррозом печени, даже людям с декомпенсированным циррозом печени оказывать помощь, противовирусное лечение. То есть, у нас теперь... Очень широкий спектр возможностей. Мы найдем вариант помощи для вас. Просто надо, не теряя времени, действительно обратиться в поликлинику по месту жительства за направлением к нам. Позвоните по телефону, записаться. Горячая линия телефона есть на сайте нашей больницы, первой инфекционной больницы города Москвы. Дозвониться, записаться, при этом сохраняя спокойствие и интерес к жизни. Приехать на консультацию. Доктора все любят пациентов нас. Мы все очень дружелюбны. И обязательно-обязательно поможем вам. Дальше это наше уже дело. Понимаете? Что касается рисков инфицирования близких, еще это беспокоит очень пациентов.
Да, потому что думаешь, ну вот так в доме. Вот, а
раньше,
некоторые же,
да,
начинают вообще же, даже полотенце отдельно заводят,
случае.
Все везде.
Ни в коем случае. Вот послушайте, все должно быть очень в меру. Значит, во-первых, не нужно этим открытием вот делиться со всеми очень широко, с широким кругом своих знакомых. Потому что, ну, существует в обществе некое предубеждение, некий страх. Это просто не нужно проверять. Не нужно таким образом проверять дружбу, честное,
да,
слово. Кому вы обязаны об этом сообщить? Ну, это вашим, ну, пожалуй, сексуальным партнерам. Или тем людям, которые проживают с вами непосредственно вот в квартире, совместно.
Да.
Почему? Потому что все-таки какой-то небольшой риск передачи инфекции существует, он при любом варианте не превышает 5%. Это давно доказано.
Угу.
Даже вот пары, которые живут вместе 20 лет, и кто-то давно болен и не знали об этом, и второй абсолютно чист. Понимаете? Это зачастую так бывает. Ну, значит, меры бытовые, очень простые. Пожалуйста, памятуй о том, как передается этот гепатит. Имейте в личном распоряжении маникюрные принадлежности, бритвенный прибор, зубную щетку, расческу. То есть все предметы, которые могут травмировать кожу слизистой, берет их следующий человек, член вашей семьи, использует по назначению и может нечаянно инфицироваться.
Да.
Лучше вот такие элементарные. Не надо никакой отдельной посуды. Не надо стирать отдельно белье в стиральной машине.
Стерилизовать
какие-то
всё какими-то
средствами. Не нужно, пожалуйста, да, не нужно ходить дома в перчатках, в маске. Это безумие, понимаете? Живите спокойно. Не бойтесь обнять, там, поцеловать там внука, ребенка своего. Не нужно. Вы совершенно не чумной, вы никого не инфицируете. И приходите к нам, мы вообще уберем этот вирус, и все будет хорошо.
Вот, кстати, по поводу гепатита и цирроза печени. Вот гепатитов В и С. Как часто, в каком случае приводит к циррозу гепатита?
Да. Вопрос такой. Значит, понимаете, вообще сказать в каждом индивидуальном случае, почему же вот у этого человека сформировался цирроз, у этого нет. Или, например, сказать по-другому, что у этого человека обязательно будет цирроз, а у этого нет. Так сказать с абсолютной точностью нельзя. У нас есть некоторые закономерности. Например, у пациентов, которые возрастные,
угу.
Ну, здесь понятно, здесь длительное заболевание,
возраст,
возможно, долго.
Хронические,
да,
заболевания, да, какие-то угодно.
У мужчин.
Да?
Да, ну, потому что у мужчин чаще бывают сопутствующие вредные факторы.
Курение, алкоголь.
Вот что-нибудь, да. Вот. У пациентов с так называемым метаболическим синдромом, сахарный диабет, ожирение, да, у них чаще тоже прогрессирует это заболевание. У людей, которые получили инфекцию при переливании больших объемов крови, это значит высокоинфицирующая доза, тоже повышает риски формирования тяжелых форм.
Угу.
Но в целом никто никогда вам не скажет, в каждом конкретном случае будет ли формироваться цирроз, не будет. Для гепатита С закономерность такая. Вот из 100 больных.
Так.
Которые инфицировались в один и тот же день.
Да.
Ну, вот это теоретическая ситуация.
Да, 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 да.
Мы их отпустили, они жили каждой своей жизнью. Через 25 лет мы их собрали, они не лечились. Да? Естественное течение. Мы их собрали через 25 лет, и примерно у 20 из них, да, будет цирроз. А у 80 так и не будет. И так и не будет никогда. Потому что у большинства больных заболевание это протекает и прогрессирует очень медленно. Не хватает человеческой жизни для того, чтобы сформировался цирроз. Но, тем не менее, поскольку мы знаем, что вот такая прослойка больных есть, у кого цирроз формируется, эти люди должны обязательно наблюдаться. Ну, сейчас уже и лечиться.
Да, да.
Вот, до тех пор, пока мы не сказали о том, что это выздоровление, это все уже теперь можете быть свободны.
То есть вообще потом не придут там через годик к врачу? Нет,
да,
к своему
вы знаете,
родному.
Вот сейчас считается так. Вот угу. Ты через 12 недель проверился от окончания, нет у тебя ничего, слава богу, все. У тебя ты не ждешь ничего плохого.
Чудо.
Ты не должен регулярно наблюдаться. Я понимаю ваш вопрос.
Да.
И я бы тоже на месте пациентов время бы от времени заглядывала
что... Конечно.
Бы туда. Да. Но это не есть что-то обязательно строгое и какое-то регламентированное по срокам. Как у других людей, которые вне лечения, такие пациенты должны наблюдаться один раз в 6-12 месяцев. Вы понимаете, 95% эффективности есть люди, которые не ответили. Их мало.
Угу.
Они есть. Мы, конечно, их перелечиваем такой тяжелой артиллерией, когда мы тогда берем и несколько сложных препаратов серьезных сочетаем и лечим. И успех, это общемировая практика, такая мультитаргетная терапия. Успехов удается добиться в большинстве случаев, но все-таки какой-то маленький промежуток людей есть. Такие люди должны наблюдаться один раз в 6-12 месяцев, сдавать биохимический анализ крови, общий анализ крови, делать ультразвук печени. Это обязательно. Еще есть одна прослойка. Больные с циррозом. Мы их можем вылечить от вируса, но мы их не можем вылечить от цирроза. Это уже измененная печень, скорее всего, скорее всего, навсегда. Такие люди тоже должны быть постоянно под наблюдением. Даже когда у них уходит вирус, я на это обращаю особое внимание, потому что у них есть риск формирования первичного рака печени. За этим надо следить. И за этим обязаны следить и доктора поликлиник, и наши специалисты во избежание.
А пациенты должны думать о себе. И если вдруг диагноз такой есть, не отчаиваться.
И не искать где-то на стороне помощи, приходите к специалистам.
Главное.
Это вам поможет как-то легче пройти этот путь.
Вот об этом мы постоянно и говорим, что идти к своим ненаглядным врачам. Не надо уже других вокруг, а потом уже с чем-то серьезным приходить.
Да, конечно.
С последствиями нехорошего этого. Благодарю за интереснейшую беседу. Я думаю, часа бы на два еще, потому что вопросов очень много. Елена Андреевна, благодарю. Заместитель главного инфекциониста Москвы, заместитель главного врача инфекционной больницы номер 1 Елена Андреевна Нурмухаметова была вместе с нами.
Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.